Хотя говорится, что первое пришествие Христово во времена евангельской истории осуществлялось прикровенным образом, не для всех очевидным. И это действительно так, потому что, когда второе лицо Пресвятой Троицы Бог Слово воплощается, за Его человеческим обликом далеко не всякий видит Божество. И это происходит не потому, что Бог специально скрывает свое божественное достоинство каким-то особым таким хитроумным способом, образом, затемняет сердце человека. Нет, само сердце человека или более стремится к истине, или в большей степени потемнено грехами и страстями, так что и истины никакой не желает. И хотя говорится, что первое пришествие, оно осуществляется прикровенным образом, на самом деле мы в Евангелии видим, что Господь творит великие чудеса совершенно открыто, исцеляет множество болящих, чем, собственно, и привлекает к себе толпы людей, воскрешает мертвых и даже четырехдневного Лазаря воскрешает. И слово его со властью, и сам облик его, безусловно, сияет небесной красотой и не может не привлекать к себе. Но, тем не менее, мы видим, что учеников у него не те, кто просто ищет исцеление или устроение земных дел, или просто хочет увидеть чудеса, или послушать Слово Божие. Ну так, послушать, это же тоже интересно. А потом пойти во свояси и жить, как жил. Учеников избранных не так много. Их всего-то 12, и то один из них предатель. Ну, по крайней мере, во время земной жизни Господа Иисуса Христа, до Его воскресения и сошествия Духа Святого на апостолов. Не считая женщин. Потому что женщины, они тоже ученики, ученицы Христовы, и они являются тоже истинными учениками и ученицами Христовыми. И эта истинность их любви, подлинность их любви, она оказывается явлена именно в момент страданий Господа, в момент Голгофы, когда тело Христово снимает с креста, и нужно заняться погребением, нужно обернуть его в плащаницу, помазать благовониями, нужно присутствовать, участвовать в этом, полагать его во гроб, в пещеру. Много ли из учеников, из 12, участвуют в этом? Говорится, что при кресте стоял из учеников только Иоанн. Остальные были женщины, Пресвятая Богородица. Правда, когда уже тело надо было снять с креста, приходит Иосиф Аримафейский, ему помогает Никодим, который раньше приходил к Господу. Они оба фарисеи, они оба члены именно фарисейской партии, они, оказывается, тоже являются элитой Израиля, но в отличие от всех остальных фарисеев, они видят, чувствуют, желают исповедать во Христе истину, хотя и до поры до времени опасаются быть свидетелями. Но один из них пытается все-таки оправдывать Христа, а другой идет к Понтию Пилату и прямо просит у него тело Христа. Эти поступки, безусловно, являют мужество их, их безусловную духовную смелость, их небоязнь, их свидетельство о Христе. Но этих людей, на самом деле, оказывается не так много, вместе с женщинами, которые тоже присутствуют при этом, помогают этому, а потом именно жены мироносицы, как мы знаем, первыми идут ко гробу Христову, не зная, кто им отвалит камень, хотя он уже, как мы-то знаем теперь, отвален от гроба воскресением Христовым. И вот святые отцы указывают, что вот эти женщины, и Никодим, и Иосиф Аримафейский, они в особенности послужили Христу в его уничижении, в его страдании. Остальные разбежались в тот момент. И вот то, что они служат ему до конца, являют ему любовь, которая не останавливается пред тем, что они оказываются свидетелями креста Христова, не останавливаются перед тем, что они оказываются участниками и свидетелями его погребения и служат ему в этом, то это уже есть в какой-то степени такая полнота истинной любви. Это именно явление истинности любви, ее подлинности, которая не останавливается действительно ни перед чем, даже перед смертью. Такова, может быть, сила настоящей любви. И святые отцы здесь указывают на то, что если кто кому служит или оказывает любовь, когда этот кто-то на самом деле в чести, в блеске, в таком, можно сказать, царском достоинстве, это, как говорится, одно качество любви. Когда Христос проповедовал, воскрешал мертвых и творил великие чудеса, это редкое сердце могло устоять перед явлением его чудес, его слова. Конечно, фарисеи-то они устояли, но тысячи и тысячи были привлечены в тот момент ко Христу. Когда Христос судим и уничижаем, из этих же тысяч большинство кричит: «Распни, распни его», потому что они не в состоянии явить веры и любви тому, кто поругаем, тому, кто предан, того, кого хотят предать на распятие. И действительно, это, можно сказать, две большие разницы. Когда ты служишь тому, кто в могуществе, кто прославляем, кто явил некое внешнее достоинство и честь, то в этом служении, в этом оказании любви как раз-таки очень большая присутствует часть чести, достоинства самого того, на кого ты это служение или любовь обращаешь. А если ты служишь тому, кто уничижаем, кто из себя ничего достойного не являет, кто нищий, убог, болен, то в таком случае это есть истинная такая честь человеческой любви, которая осуществляет себя по заповеди Божией. Она истинно тогда бескорыстна. И недаром Господь говорит, что если кто даже напоит ученика стаканом холодной воды во имя Христа, на самом деле, тот не потеряет награды своей. И недаром в притче о страшном суде Христос говорит, что если вы сделали одному из малых сих, то вы сделали мне. Напоили, накормили, одели, посетили. И если вы не сделали одному из малых сих, то вы не сделали мне. Не напоили, не накормили, не одели, не посетили, не явили элементарной человеческой любви. Казалось бы, по отношению к кому? Может быть, каким-то людям уничижаемым, гонимым, презренным, но Христос ясно дает знать, ясно дает понять, что если кто, веруя в Него, оказывает милость и любовь и к этим малым сим, то это имеет прямое отношение к Нему. Недаром апостолу Павлу, тогда еще Савву, Господь говорит, являясь ему в пустыне на пути в Дамаск: «Что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна. Что ты гонишь меня, то есть Христа?» А кого гнал апостол? То есть еще не апостол, а Савва гонитель. Разве он думал, что он гонит истину? Думал, что он гонит Христа? Он гнал христиан в Иерусалиме из Иерусалима, потому что считал, что они еретики, искренне заблуждался. Но оказалось, что он гнал Христа, а не просто кого-то, кто исповедовал, что во Христа верит. То есть Христос прямо во всем этом присутствует. Христос не устранился никуда от земной жизнедеятельности человечества. Водораздел такой, что нравственно, что безнравственно, что духовно, что бездуховно, что спасительно, что неспасительно, он проходит между стремлением к исполнению заповедей евангельских или отсутствием этого стремления, незнанием этих заповедей, нежелание им следовать. Отсюда и стремление на самом деле угодить Христу или, напротив, отвержение Христа. Это на самом деле действительно так. Это в жизни каждого человека осуществляется. Или стремление движения ко Христу, или пренебрежение общением со Христом, а значит и пренебрежение исполнением Его заповедей. Потому что невозможно обрести общение с истиной, общение со Христом, если мы игнорируем Его заповеди. А какие Его заповеди? Самое главное, опять же, заповедь изначально данная еще в Ветхом Завете о любви к Богу и другому человеку. Она должна осуществляться не только на словах, она должна осуществляться деятельно. И для этого не нужно ничего особенного изобретать. Апостолы, мироносицы, те, кто погребали Христа, они ничего особенного не изобретали. Они делали то, что должно, но они делали это не просто потому, что кто-то их понуждал. Они делали это по любви ко Христу. Поэтому и мы должны учиться делать то, что на самом деле должно с христианской, евангельской точки зрения. Не потому, что нас кто-то заставляет, а именно по любви ответной ко Христу, который по своей неизреченной божественной любви за нас на кресте пострадал и воскрес, чтобы даровать и нам со воскресения с Ним победу над грехом и над смертью. Помоги нам в этом во всем, Господи. Аминь.